говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году, по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Глава 93. Сестра. Должен сознаться, что не только после своего освобождения из заключения, но и долгое время спустя я все еще не сознавал того, что происходит в действительности. Свое освобождение я истолковал как свидетельство своей реабилитации и был уверен, что нахожусь в полной безопасности и застрахован от каких-либо посягательств на свою личность. Казалось мне также, что уже и революция закончилась, ибо дума, стремившаяся к перевороту и свергнувшая с престола царя, достигла того, что хотела, и держала власть в своих руках. Вот почему я испытывал только щемящую боль сердца от сознания содеянного думой преступления против помазанника Божия, горел негодованием против изменников, нарушивших присягу, но в отношении личной безопасности, был совершенно спокоен и строил планы на будущее, собираясь ехать в царское село, а затем к матери в Киев. Мысль о государе не покидала меня ни на одно мгновение. Что должен думать государь, глядя на окружающую его измену, даже со стороны тех, кто пользовался его милостями? Что должен думать о тех, кто из трусости и малодушия, опасаясь за свою собственную участь, отрекается теперь от царя, как апостол Петр от Христа? Кто спасается бегством из столицы, даже не оглянувшись в сторону царского села, где томится лишенные свободы, под надзором солдат, государь-император? Нет, говорил я себе, я не буду в этом числе. Я докажу тебе, государь, что был твоим верным слугою, и не покину тебя в минуту опасности. И охваченный этими мыслями, я спокойно вышел на улицу с целью узнать на вокзале о часах отхода поезда в царское село. Однако не успел я дойти до угла бассейной, как услышал в нескольких шагах от себя отчаянную перестрелку и увидел толпы бегущих из Эртелева переулка людей, увешанных красными бантами. К моему удивлению, я заметил в этой толпе и своих знакомых, которые при встрече со мной стыдливо прикрывали рукой красные тряпочки в петлицах и продолжали бежать дальше. Я вернулся домой. Прислуга моя, занятая упаковкой вещей, не заметила, как я вышел из квартиры, и была очень удивлена моим звонком. «Да разве можно выходить на улицу?» – всплеснула она руками. «Стреляют и днем, и ночью, без умолку. Патронов бы на две войны хватило. а еще жаловались, что нечем воевать. Вот уже скоро неделя, как мы точно в тюрьме, никуда не выходим. И если бы не под боком лавочка, то с голоду бы перемерли. Да и в лавочку без солдата нельзя пройти, того и гляди, кто-нибудь прицелится. «Зачем же они стреляют?» — наивно спросил я. «Ведь все уже получили, что хотели. Чего же им еще нужно?» В этот момент раздался звонок, и в дверях показалась моя сестра. Стараясь казаться спокойной, сестра сказала: «А я думала, что ты в Петропавловской крепости. Газеты так писали». Ко мне доходили такие ужасы, что я уже не могла выдержать и сама приехала, чтобы узнать о тебе. Думала, что даже в живых тебя не застану. И сестра начала рассказывать о том, как в течение нескольких часов она в сопровождении носильщика с вещами шла пешком с Николаевского вокзала на Литейную, ежеминутно скрываясь от выстрелов в подворотнях, а там, где их не было, прислоняясь к стенам домов. Как просвистит над самой головой пуля и немножко стихнет, я опять сделаю 2-3 шага. А затем снова спрячусь в каком-нибудь проходе и опять пойду. Так и дошла благополучно до Литейной. Здесь уже немножко тише стало. «Как тише?» — с ужасом скричал я. «Я сам только что вернулся, и если бы не спрятался в лавочку, то, наверное, убили бы. А что творится на Знаменской площади, так и передать невозможно», — продолжала сестра. «Вся площадь залита кровью, и трупы валяются на мостовой. Много раненых, которые лежат в снегу и стонут». «Но как же ты решилась на такой страшный подвиг? Теперь все бегут из Петрограда, а ты едешь сюда, в этот ад. Революция, как оказывается, не только не кончилась, а только еще больше разгорается. И неизвестно, чем все это кончится. Уезжай, ради бога, скорей. А я, если успею, то приеду к тебе или сегодня вечером, или завтра, если нельзя будет пробраться в Царское село. А если будет можно, то несколькими днями позже». «Но как же ты дойдешь до вокзала?» — спросил я с беспокойством. «Сам Господь пришел к нам на помощь. В этот момент явился проведать меня мой бывший лакей Иван, взятый в солдаты. Под его охраною сестра тотчас же ушла обратно на вокзал. Проводив сестру, я пригласил к себе Яцкевича, имея в виду посоветоваться с ним о том, как пробраться в Царское село. Из беседы с ним я узнал, что как он, так и Осетский тоже были арестованы и припровождены в Думу, но скоро были выпущены. Я не столько слушал, сколько смотрел на Виктора Ивановича. Передо мною стоял совсем не тот человек, какого я раньше знал. До того, в течение этих 4 дней моего отсутствия, он изменился и похудел. Я с трудом скрывал свое изумление, глядя на то, во что его превратили пережитые им волнения. Узнал я и о том, что арестован был, но также скоро выпущен из Думы митрополит Петроградский Петерим, и что ему было разрешено выехать, согласно его просьбе, на Кавказ, куда владыка и уехал. Позднее уже я узнал подробности ареста митрополита и то, при каких обстоятельствах совершился его переезд из Александра Невской лавры в Думу. Когда автомобиль с конвойными солдатами, охранявшими владыку, встретился со зверевшей толпой, то последний, окружив автомобиль, остановил его, а один из солдат, вскочив на подножку, раскрыл дверцу и стал вытаскивать митрополита из автомобиля с тем, чтобы бросить владыку на растерзание толпы. Раздирая рот, безумец кричал во все горло, обвиняя митрополита в разных преступлениях. В этот момент шальная пуля попала ему в самый рот. Заливаясь кровью, солдат замертво упал у ног митрополита. Толпа словно очнулась, мгновенно расступилась, и автомобиль последовал дальше. Яцкевич был в чрезвычайно удрученном состоянии духа и испытывал то, что в эти дни испытывали все честные верноподданные, коим предъявлялось требование о присяге новому правительству. Колебаниям не было конца. Прежняя присяга царю связывала, а манифест об отречении государя от престола точно разрешал новую присягу. «Никогда никому я не присягну», — ответил я. «Отречение государя недействительно, ибо явилось не актом доброй воли государя, а насилием. Лично для меня не существует ни малейших сомнений на этот счет. Кроме законов государственных, у нас есть и законы божеские, а мы с вами знаем, что по правилам святых апостолов недействительным является даже вынужденное сложение епископского сана, тем более недействительным является эта узурпация священных прав монарха шайкою преступников. Для меня государь был и навсегда остается государем, и, конечно, ни Керенским, ни Радзянком я присягать не стану, — сказал я. «Я тоже так думаю», — ответил Яцкевич. Из дальнейших бесед, как с Яцкевичем, так и с другими лицами, выяснилась абсолютная невозможность, минуя Керенского, добраться до царского села. Пропуск к государю был строжайше запрещен, и новая власть сделала все для того, чтобы отстранить от государя преданных его величеству людей, а всякого рода попытки проникнуть в царское село вызывали новые репрессии по отношению к государю и царской семье. Этого одного факта было, конечно, достаточно, чтобы эти попытки прекратились. Одни только солдаты были хозяевами положения, и на этих-то солдат я возлагал все свои надежды, с нетерпением ожидая прихода из Думы моего собеседника. Глава 94. Солдат и его племянник. Каждый час моего пребывания в квартире на Литейном убеждал меня, что мое личное положение ни в чем не изменилось, и что я могу быть снова схвачен и уведен в ту же Думу или куда-либо в другое место. Под окнами моей квартиры пьяные солдаты громили винные погреба удельного ведомства, помещавшиеся в здании уделов. По улицам двигались те же процессии с красными флагами, что и раньше. Не прекращалась перестрелка, и никаких признаков власти, способной укротить продолжавшую бесчинствовать озверевшую толпу, я не замечал. «Где же эта власть? И в чьих она руках?» – спрашивал я себя и не находил ответа. Против кого же бунтует толпа теперь, если получила все, что хотела, если нет больше ни царя, ни царских министров? «Какие-то два солдата спрашивают вас», – доложили мне. Я вздрогнул. «Кто такие? Что им нужно?» – спросил я. «Говорят, из Думы». В кабинет вошел мой думский собеседник с каким-то другим солдатом, совсем еще юным парнем, с огромнейшими руками. «Племянник мой», — сказал солдат, — «сестры моей сын». «Ничего себе парень! А зовут, значит, Александром». «Брат, значит, моей матери», — пояснил парень, указывая на солдата, и улыбнулся во весь рот. Эти две фигуры явились так кстати, внесли в мою душу столько мира и тишины, что я несказанно обрадовался их приходу и усадил их на диван, как самых дорогих гостей. «Ничего, мы постоим», — отказывались они, смущенно оглядываясь по сторонам. «Нет-нет, садитесь», — сказал я, — «не вы первые сидели на этом диване». А настоящие господа никогда не гнушались народа и не только сажали его рядом с собою, но еще и чаем угощали. «Что и говорить», — ответил солдат. «На руках у барина своего, дай ему Господь Царствие Небесное, я и вырос. Можно сказать, почти что в комнатах». «Ну а ты, Александр, где рос, что таким большим вырос?» — спросил я парня, любуясь его молодцеватым видом. «Известное дело в деревне», — ответил он, ухмыляясь и показывая свои зубы, белые, как у негра. «А в школе обучался?» — спросил я. «А как же? Церковную превзошел», — ответил он. «А после школы что делал? Верно, так без дела в деревне болтался?» «Нет, зачем? Я в экономию поступил. Да там, значит, на месте был, пока в солдаты не забрали». «Что же ты делал в экономии? Доволен ли был местом?» «Все делал. И в саду работал, и дрова колол, и воду возил. Только раз один, как заставили меня колодезь рыть, так я и бросил работу к дьяволам. Нахальная была работа. Ну, ее к дьяволу. Я, значит, и погнушался ею. «Чего же ты погнушался?» — спросил я, улыбаясь. «Работа как работа». «Да девчата, значит, начали чепляться, как залезешь в самую-то яму. Так не та, так другая, уж от воды и выльют на голову. И вылезешь из ямы весь в грязи, как дьявол. Да я на них без внимания. Но сама работа нахальная была. И я доложился барину. Барин и отставил». И, глядя на это дитя природы, этого бесхитростного чистого парня, с безграничной добротой сердца, природными кротостью и смирением, я страдал при мысли о том, какое великое преступление совершали те, кто систематически, планомерно вооружал народ против помещиков. Как разительно отличались крестьяне, оставшиеся в селе, от тех, кто соприкасался с помещичьими усадьбами и проникался, хотя поверхностно, царившим в них духом. Какая клевета заключалась в том, что народ якобы развращался в этих усадьбах. Нет. Эти усадьбы были продолжением сельской школы, и они-то спасали народ от развращения и хулиганства. Гибель деревни началась с бегства крестьян в города и на фабрики за заработками, а это явление шло параллельно с разорением помещиков. «Ну, говорите, зачем пришли?» — сказал я солдатам. «Говорите на чистоту. Все. Здесь никого нет, никто не услышит». «Александр», — обратился я к парню, — «ну вот скажи мне, что ты думаешь, глядя на все, что происходит? Жалко тебе царя?» «Как не жалко», — ответил парень. «С эдакой высоты достигли ни за что, ни про что». «Вы же сами истощили», — сказал я. «Дозвольте слово сказать», — вмешался солдат. «Не мы это сделали. И такого страшного греха, не приведи Матерь Божия, никогда бы на свою душу не взяли. А хотя и точно в этом грехе повинны солдаты, что за господскими спинами стояли. Но те солдаты не братья нам, а душегубы, от коих нам первым житья никакого не было. Разве то были солдаты, войско царское, да еще гвардейское? То были новобранцы». Бес знает, что они солдаты, озорники деревенские, над которыми расправы никакой не чинилось, даром что жалобы поступали. Еще как была по деревням разга, тогда еще боялись, а как и разгу отменили, тогда и пошли сыны да внуки, отцов и дедов по зубам бить, и некому стало жаловаться. Бросишься, бывало, к земскому, а он и присудит либо к штрафу, либо к аресту. А им разве что штрафы да аресты. Коли они и в тюрьму сами набивались, потому, значит, что работать не хотели, а в тюрьме за даром и кормили, и поили, а еще и заработок по 6 гривен в день давали. Что двор подметут или что другое сделают. А сколько их было, озорников-то? И десятка по селам не набиралось, а про то все село в страхе держали душегубы. А то так еще и хуже бывало. Пойдешь к земскому, а он и оправдает такого. Вот эта-то жалость начальственная и распустила деревню. Отвык народ от наказания и делал, что хотел. И никого не боялся. А будь строгость настоящая, то ничего бы и не случилось, — закончил солдат. Я вспомнил свои былые впечатления и либеральный уездный съезд, отменявший всякое строгое наказание. Вспомнил, как либеральная интеллигенция нянчилась не с народом, а с его отбросами, как власти безнаказанностью развращали деревню, объясняя природный консерватизм русского крестьянина его жестокостью. Вспомнил, как однажды волостной суд в полном составе явился ко мне, тогда земскому начальнику, и на коленях умолял не отменять приговор о телесном наказании. Как осужденный в тюрьму на 1,5 месяца просил меня продлить срок наказания до 3 месяцев, желая уклониться от тяжелой полевой работы. И я ответил солдату: «Правду вы говорите, святую правду. Все это я не только сам видел и хорошо знаю, но даже писал об этом в газетах и журналах. Да мне не верили, а еще говорили, что я не люблю народа. Потому и писал, что любил. И всякий, кто действительно любит народ, тот знал, что нужно было дать всему селу защиту от горсти хулиганов, которые все село держали в страхе. А если бы в свое время давали мальчишкам розги, то спасли бы их души, удержали бы от преступлений. «Истину изволите говорить», — сказал солдат. «Но, — возразил я, — правда и то, что вы сами не помогали вашим начальникам, а покрывали своих хулиганов, и иной раз и поймать их было трудно». «Справедливо», — ответил солдат, — «бывало и это. А почему? Потому, значит, что народ уже изверился в начальстве и знал, что хулигана или оправдает начальство, или оштрафует на гривенник, а тот и начнет тогда свою месть совершать. Вот и боялись, потому и покрывали. А знай народ, что вышел настоящий закон, что такого хулигана или из села вышлют, или настоящее наказание предпишут, то на другой день ни одного хулигана в селах не оказалось бы, и полиции бы делать нечего было. Кто знал деревню и жил в ней, тот знал и то, насколько глубоко прав был солдат. «Вообще порядка не производилось», — вставил парень, заставив солдата с недоумением посмотреть на него. Я тоже невольно улыбнулся в ответ на такое глубокомысленное замечание парня и ожидал, что он скажет дальше. «Взять бы примерно позапрошлый год», — продолжал парень. «Я один раз дал жиду легонько по морде, а он как почал меня таскать по судам, так я деньгами от него не мог откупиться. И деньги мои пропали, и на целую неделю на отсидку, значит, под арешт пошел, даром что жиду заплатил, чтобы ослабонил меня. Разве можно христианскую душу за жидовскую морду под арешт сажать?» Я посмотрел на его огромные руки и, невольно улыбаясь, сказал ему: «Ты, верно, такого тумака дал, что ему и скулы своротил?» «Да нет же, так легонько только поцарапал. Да он нечистые силы начал уже кричать, когда я только подходил к нему, и бить еще не начинал. Пред законом все равны. Если бы тебя жид побил, то и его бы наказали по закону», — сказал я. «То-то и есть, что равны. Разве можно равнять жида с православным? Какое же здесь равнение? Коли он жид, а я крещенный», — негодовал парень. Я с любовью посмотрел на него, глубоко понимая психологию русского народа, в понятиях которого не укладывается представление о возможности равенства с иноверцами и особенно евреями, коим крестьянин чувствует органическую ненависть, как к врагам Христа Спасителя. «Нет, брат, непорядки точно были. И много их было, да не там, где вы их видели», — сказал я. «Заключались эти непорядки главным образом в том, что слушались вы не тех, кого нужно было слушаться. Я сам был земским начальником и хорошо знаю вашу деревню. Вот как было дело. На одной стороне стоял сам царь-батюшка, а за ним первым стоял ваш сельский священник, а за священником земский, потом полиция. Все эти царские слуги были приставлены для вас, чтобы порядки наводить, да вас от зла оберегать. А против царя и его верных слуг стояли враги ваши, которые и мешали работу производить, рыскали по селам, вооружали вас то против священника, которого вы обижали, то против земского, которому вы смертью угрожали, то против помещиков, которых вы жгли и разоряли, то против станового, которому отдыха не давали, заставляя его даже по ночам рыскать по селам и ловить негодяев и злодеев. Вот 3 года я оставался земским, да вся моя работа только в том и состояла, что я ловил революционные прокламации по селам, подавлял бунты, усмирял, судил, дорядил вас, а для настоящей-то работы и времени не было. Одних судебных дел в моем участке было до 20 000 ежегодно. Где же тут было думать о чем прочем? Вот за то, что не слушались вы царских слуг, Господь и отнял их от вас. А теперь хочешь, не хочешь, а придется слушаться врагов. Царские слуги по доброте своей и жалости к вам иной раз и точно прощали виноватого, А вот это-то начальство, какое пришло нам на смену, будет казнить и правого, и наведет такую строгость, что вы стонать будете и не будете знать, куда деваться».
«Оно точно», — ответил мне солдат, — «истину говорите. А про то я еще раз скажу, коли бы по деревням была настоящая власть, то ничего бы и не случилось, и народ жил бы по-божьему. Там, где власть, взять бы земского, была смелую да строгую, там все шло по-иному. Мужик ищет правды, а строгости не боится». Что я мог возразить солдату, если он указал на первую причину всех причин, родивших зло, разложивших нравы, опустошивших народную душу, указал на либерализм, доведший Россию до гибели, на безверие, лежавшее в основе этого либерализма, искавшего дешевых эффектов, но такого далекого, такого чуждого пониманию нравственных начал и ответственности перед ним. «Что же нам теперь делать? Научите нас, мы затем и пришли». «Вас мне учить нечему, ибо если бы все солдаты были на вас похожи, то не было бы и революции. Идите в свои казармы, договорите другим то, что знаете сами. Открывайте глаза тем, кого одурманили, а когда вас наберется много, идите в Думу и требуйте назад царя, ибо без царя не будет порядка, и враги передавят вас». «Оно-то так, да как бы нам зацепиться за кого-нибудь старшего, кто, значит, повел бы нас? А мы хоть и сейчас пойдем вызволять царя и прогоним нечистую силу», — сказал солдат.
Несчастные, обманутые люди, что я мог сказать им в ответ, когда знал, что их распропагандированные товарищи разорвали бы на куски каждого, кто решился бы пойти к ним спасать их, когда психоз проник уже в самую толщу народа, и вся Россия превратилась в сумасшедший дом? «Ну, идите себе с Богом», — отпустил я их. «Но помните, что без царя России нет и не будет». «Вот каков он в действительности, наш подлинный русский народ», — подумал я, смотря вслед уходившим солдатам. «Будут его проклинать, будут называть христопродавцем, будут жестоко казнить за содеянные им преступления, коим имени нет. Так они страшны. Но станут обвинять его те, кто будет судить о нем по действиям его отбросов, по всему тому, что отражало его темноту и малодушие, его природный страх пред всяким начальством, а не его сущность духовную. Не виноват был народ, что ощупью добирался до правды, что был отгорожен высокую стеною от каждого, способного проникнуть в его душу и заглянуть в нее. Не виноват в том, что поддавался внушениям тех, кто вооружал его против интеллигенции и вызывал недоверие к ней. Но стоило ему отыскать подлинного барина, стоило увериться в доброжелательстве и искренности последнего, чтобы он раскрыл бы перед ним свою душу так, как раскрывал ее перед духовником своим или пред старцами в обителях монастырских. И тогда обнаруживалась вся красота его души, его беспомощность в борьбе с темнотою, какая давила и мучила его, его настоящее отношение к подлинной интеллигенции, от которой он ждал себе помощи, потому что чутьем угадывал ее любовь к нему, потому что гораздо более верил ей, чем разночинцу. И если разночинцы взяли верх и завладели народом, то виновата сама интеллигенция, изменившая своему долгу перед Богом и царем и увлекшая и народ за собою. Но, завладев его темнотою, эти разночинцы не могли завладеть душою народа, в глубинах которой осталась и любовь к Богу, и преданность царю. Неправда и то, что народ изменил присяге царской. Там была измена не народа, не простого солдата с заскорузлыми мозолистыми руками, а измена его начальников, использовавших его рабское послушание, его темноту и неспособность к самостоятельной мысли, скованной вековым невежеством, и притом начальников, вышедших из его же крестьянской среды, каких народ, чутьем отличающий подлинного барина,
тем больше боится, чем больше ненавидит. Нет, не погибла еще Россия. Может быть, и долго еще будет она корчиться в страданиях, и много времени пройдет, пока она снова, омытая слезами, возродится к новой жизни и засияет в ней престол царя, помазанника Божия. Но это время наступит, ибо нет той силы, какая бы могла убить сердце России, искоренить дух народа, его инстинктивное чутье правды и влечение к ней. И как бы ни мудрили с народом, какие бы идеи ни прививали, но придет время, когда он с негодованием сбросит с себя чуждое ему ярмо и слезами раскаяния загладит свои грехи пред Богом и пред царем, вне которых нет жизни, нет правды. На другой день, наскоро собрав свои вещи, я уехал к сестре. Я мог это сделать только благодаря той помощи, которую мне оказали эти солдаты.
Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлен из текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
Митрополит Суровский Антоний. О подготовке к исповеди. Передача из цикла «Беседы на приходе». Запись 70-х годов прошлого века из личного архива Елены Львовны Майданович.
Из года в год мы собираемся дважды для того, чтобы провести тихий день, освобожденными от обычного хода жизни, перед лицом собственной совести, Божьей правды, жизни, через заглавное «Же» перед лицом Бога. И первый вопрос, который я ставлю себе каждый раз, и на который я отвечаю каждый раз с возрастающим чувством тревоги и боли. Это вопрос о том, какой плод от всего этого? Изо дня в день мы живем перед лицом Божиим. Изо дня в день мы взрослеем, а затем стареем. Мы слышим Евангелие. Проходят перед нами образы тысячи святых, из которых многие родные нам русские святые. Мы восхищаемся словами Христа. Душа затрепещет, проснется. И потом мы возвращаемся к той же серой, обессмысленной жизни. Мы просто продолжаем существовать, научаясь как-то дотерпеть жизнь, пока она у нас не отымется. И это так печально, потому что когда мы думаем о ранних христианах, вспоминаем святых, да вообще глядим вокруг себя на людей, проснувшихся внутренне и не дающих себе заснуть, не дающих себе окоченеть. Как они бывают прекрасны! Доносится на нас евангельское слово так звучно, так сильно. Эти слова говорил сам Христос. Не на русском языке, не на английском, не на славянском. Но те же самые слова. И они насыщены всей силой, всей благодатью, всей личностью Сына Божия, который стал Сыном человеческим. Они доносятся до нас мощным гудением, как колокол. И неужели они, как колокол, должны отзвучать и не принести плода? Мне сейчас вспоминается русское стихотворение. Не помню сейчас чье. Вспоминается так. Может быть, я не полностью его вспомню сейчас. Поздний колокол, звучащий над равниною большою, прогреми над сердцем спящим, над коснеющей душою. Звоном долгим, похоронным, всепрощающе прощальным, разбучи над сердцем сонным, безнадежно беспечальным. Может быть, оно проснется и встряхнет с себя забвение, и, быть может, содрогнется на мгновение. И вот эти слова Христовы, как колокол доходит на нас, как звук колокола, нас будет. Но неужели только на одно мгновение? Когда мы смотрим на нашу жизнь, можем ли мы в ней узнать отзвук этого мощного колокола, который зовет нас к жизни? Или наши души остаются такими же безнадежно беспечальными и без надежды, и даже с потухшей печалью? Что их может разбудить? Что нас может потрясти? Скоро мы будем читать канон Андрея Крицкого. Там тоже есть слова. Бессильно Евангелие, напрасны пророчества. Неужели это о нас тоже можно сказать? И в течение большей части нашей жизни, и в течение остатка жизни, недолгого, может, остатка, потому что мы все под Богом ходим, и, как говорит служба, похорон, и здоровые, и молодые умирают. Не только люди, прожившие долгую жизнь и естественно склоняющиеся к земле. Что же нам сделать? Какие слова найти? Я сейчас не о себе говорю, будто я ищу слова, потому что, конечно, человеческие слова никого не разбудят. Но как могут дойти слова Христовы до нас так, чтобы нас привести к жизни? И вот когда я задумаюсь над собой и над многими, кто приходит ко мне на исповедь, на беседу, уже много лет теперь, больше 30 лет здесь. Что меня поражает, это то, что как бы непроходимой гранью, стеной непробитной между нами и нами самими, между нами и жизнью, между нами и простором, и свободой, и радостью, стоит сам человек, заграждая себе путь, потому что все внимание, большей частью, каждого из нас обращено на самого себя, на том, что он думает, на том, что он чувствует, на том, что он делает, на том, что ему человек сказал, доброе или злое, на том, что он ожидает от жизни, на том, что жизнь ему дала или украла от него. И все сводится к тому, что единственное слово, которое звучит в нашей жизни, это слово «я». Я сам, я, все время. Моя жизнь тяжела, меня обидели, меня обошли, я радуюсь и так далее. И неудивительно после этого, и это, наверное, было так с самого начала времен, неудивительно после этого, что Христос первым условием для того, чтобы человек куда-то мог двинуться, вырваться из этого плена, ставит отречение от себя. Если кто хочет по мне идти, да отвержется себя, да возьмет крест свой и да грядет по мне. Но что значит это отречение от себя? Большей частью мы думаем, что отречься от себя – это значит устроить себе жизнь, лишенную радости, жизнь, где все является жертвой, где ничего не остается, что могло бы сердце согреть, ум озарить. И это не так. Потому что тот «я», от которого нам велено отречься, тот «я», который стоит непроходимой преградой между полнотой жизни и мной, это не весь «я». Это какой-то поверхностный, мелкий человек, который за собой заслоняет весь горизонт. Мелкий человек, который не дает мне самому быть тем большим человеком, которым я или каждый из нас мог бы быть и стать. Отвергнуть себя – это значит первым делом понять, что всю жизнь сосредоточить на том мелком человеке, которым мы являемся в повседневности, это значит свести жизнь к таким размерам, к такой тюремной узости, что в ней только можно задохнуться. И мы на самом деле в этой тюрьме задыхаемся. Первое, чему мы должны научиться, это когда в любом состоянии, при любых обстоятельствах, первая мысль – это «А что я?» Сказать себе «Отойди от меня, сатана! Отойди от меня, противник! Ты думаешь только о том, что земное, и не о том, что Божие. Отойди! Ты мне надоел! Неужели я буду еще, еще, еще в жизни видеть только себя самого? Склонять слово «я» по всем падежам, сводить все только к тому, что для меня отрада, что для меня страх, что для меня горе, что для меня скука. Неужели вся жизнь может свестись к этому? Как она на самом деле сводится? Почему она и не жизнь? Почему она тоска, бесплодность для самого человека и для всех окружающих? Почему нам так скучно с самими собой, и почему другим так невыразимо скучно с нами? И вот первое, чему мы должны учиться, это при всех обстоятельствах себе сказать: «Отойди в сторону, дай мне вглядеться вдаль, в простор, в глубину, в этой большой, широкой, глубокой жизни, и я найду себе место». Но жизнь во мне не найдет места. Можно человеку влиться в жизнь, но всю жизнь ограничить собой нельзя. Я помню, как-то я шел с одним человеком, русской, пожилой, горькой женщиной, по дорожке. И она все говорила, 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 только о том, как жизнь ее обошла, как люди ее обидели, как все бессмысленно, как все зло. И остановилась перед кустом колючек и говорит: вот жизнь, вот вся жизнь. А за этим кустом был весь простор южного берега Франции. Были горы, а за горами широкое море. Все облитое солнцем, все сияющее летним светом. И я помню, как я ей сказал: вот так вы на жизнь и смотрите. Только на этот колючий куст. И никогда вам не пришло в голову посмотреть через этот куст или мимо этого куста на всю эту даль, в которой вы живете. на всю эту необозримую красоту. И так и с жизнью ее было. Она видела только колючий куст. Но кто из нас этого не делает в той или другой мере? Когда мы молоды, нас увлекает наша сила, наше участие в жизни, наша реальная или мнимая способность строить жизнь. И поэтому мы сосредоточены на себе, на крепости своей, на возможностях своих. Потом проходят годы, и мы уже встретились с тем, что жизнь не гнется, что жизнь противится нашему усилию, что она ставит свои требования, что она не сдается, что не сдаются и люди вокруг нас, потому что они тоже хотят гнуть жизнь и строить по-своему, да не по-нашему. И мы тогда жестеем. Но жестея, мы продолжаем быть сосредоточенными на самих себе. Мы должны устоять. Мы должны победить. Мы должны проложить свой путь. И опять мы не видим ни жизни, ни людей вокруг себя. Проходим мимо каждого и всех, мимо каждого события. Потом, может быть, вспомним. А когда оно перед нами раскрывается, разверзается, мы его даже не видим. Мы только смотрим, что в нем есть такого, что можно использовать или что для нас опасно, вредно, страшно. А когда стареем, тогда начинаем уже или горько вспоминать то, что было, и с горечью думать о том, что могло бы быть, или уходим в себя и делаемся уже вполне для других бесплодными. Очень-очень мало людей, которые умеют стареть так, чтобы старость в своем роде была победой жизни, а не постепенным угасанием, которое завершится последним поражением смерти.
Вы слушали слово митрополита Сурожского Антония Блюма из цикла «Беседы на приходе» о подготовке к исповеди. Эта запись любезно предоставлена нашей радиостанции Еленой Львовной Майданович.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 26 сентября по 1 октября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес 1, Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 26 сентября по 1 октября, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.